В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 сентября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кейти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Варшаве открывается саммит Восточного партнерства. Чего ожидает Грузия?
Мы со своей стороны ожидаем получить четкий сигнал о начале глубоких и всеобъемлющих переговоров о создании свободной торговой зоны между Грузией и Европейским Союзом.
В Генштабе Минобороны самопровозглашенной Республики Абхазия чествуют ветеранов.
18 лет назад отгремели последние залпы Отечественной войны народа Абхазии. Война, которая оставила после себя разрушенные города и села.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Вначале коротко о главном. Бывший премьер-министр Ливии Багдади Али Аль-Махмуди объявил голодовку. Турция грозит расторгнуть газовые контракты с Россией. Нижняя палата парламента Германии приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. В столице Йемена Сане в столкновениях сегодня погибли 2 человека, 6 были ранены. Таким образом, нарушено перемирие, которое в пятницу было объявлено президентом Али Абдалой Салихом, вернувшимся в страну после лечения в Саудовской Аравии. Бои идут между правительственными войсками и вооруженными сторонниками влиятельного старейшины Садека Аль-Ахмара, которые поддерживают требования оппозиции об отставке президента. Бывший премьер-министр Ливии Багдади Али Аль-Махмуди, находящийся в Тунисе, объявил в четверг голодовку в знак протеста против требования новых ливийских властей о его выдаче. На родине его хотят судить по обвинению в ряде преступлений. В конце августа Аль-Махмуди бежал в Тунис, где был осужден за незаконное пересечение границы, затем оправдан. В четверг же силы Национального переходного совета Ливии заняли аэропорт в родном городе свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сирт. Однако большинство районов города все еще контролируют сторонники Каддафи. Ранее в четверг Интерпол по запросу ливийского переходного правительства выдал ордер на арест Саади Каддафи, сына одного из сыновей бывшего диктатора. Совет ООН по правам человека принял резолюцию с рекомендацией Генеральной Ассамблеи восстановить в полном объеме права Ливии как члена организации. В Москве сегодня проходят российско-украинские переговоры по поставкам газа, сообщил министр энергетики Украины Юрий Бойко. Украина пытается убедить Россию снизить цену на газ, которую считает несправедливой. Турция грозит расторгнуть газовые контракты с Россией, передает Елена Солнцева.
Турция может расторгнуть газовые контракты с Россией, если российские власти не пойдут на снижение цен топлива. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз заявил. Мы работаем с Россией более 25 лет. В декабре истекает срок договоренности о поставках российского газа. Если российские власти не пересмотрят условия поставок в сторону уменьшения цен, то мы будем вынуждены отказаться от контрактов.
Как отмечают турецкие СМИ, ранее Анкара неоднократно заявляла о своем желании снизить цену на импортируемый из России газ.
Однако, несмотря на просьбы турецких властей, за последние несколько лет «Газпром» наоборот увеличил цены на 39%. Турция покупает в России более 60% потребляемого в стране природного газа. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости.
Бундестаг, Нижняя палата парламента Германии, приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. Принятые поправки предусматривают увеличение общего объема финансовых гарантий для стран зоны евро с 440 до 780 миллиардов евро. Согласно принятым депутатами Бундестага поправкам, доля Германии в Европейском фонде финансовой стабильности увеличивается со 123 до 211 миллиардов евро. Нынешний план должен быть ратифицирован парламентариями всеми 17 стран еврозоны. Финляндия уже сделала это в среду. В Стокгольме объявлены лауреаты ежегодной премии за достойный образ жизни, присуждаемой международным жюри и парламентом Швеции и называемым также альтернативной Нобелевской премией, передает Сергей Джанян.
Премия Right Livelihood, известная также как Альтернативная Нобелевская премия, была учреждена в 1980 году журналистом и филателистом Якобом фон Уикскулем, продавшим свою коллекцию редких почтовых марок и основавшим на эти средства фонд помощи в решении неотложных мировых проблем. Эта премия является важной поддержкой для людей, которым она предназначена. То международное внимание, которое привлекает наша организация, может иметь для них решающее значение, говорит Якоб фон Уикскуль. В 2011 году премия удостоена правозащитница из Чада Жаклин Мудеина, врач-акушер из США Айна Мэй Гэскин и международная организация по защите прав мелких фермеров Grain. Каждый из лауреатов премии Right Livelihood получит по 68 тысяч долларов. При этом, согласно правилам премиального фонда, денежное вознаграждение предназначено не для личных нужд лауреатов, а для их работы в сфере деятельности удостоенной премии. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство», в центре внимания участников которого будут вопросы сближения Евросоюза с шестью странами бывшего СССР – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Варшава надеется, что Украине удастся завершить переговоры о свободной торговле и заключить с ЕС договор о сотрудничестве в период председательства Польши в Евросоюзе, который завершится в конце этого года. Президент Беларуси Александр Лукашенко не был приглашен на саммит, так как ему запрещен въезд в страны ЕС из-за проводимых белорусскими властями репрессий против оппозиции. Созданный Евросоюзом проект «Восточное партнерство» был заложен в 2009 году. В Бахрейне сегодня вынесены новые приговоры по делу о массовых антиправительственных выступлениях в начале этого года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Завтра утром в Варшаве официально откроется саммит «Восточного партнерства». В течение двух дней представители шести стран-участниц программы «Восточного партнерства» с ЕС будут обсуждать перспективы евроинтеграции. С подробностями из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Программа «Восточного партнерства», которая призвана укрепить сотрудничество Европейского Союза с Украиной, Грузией, Молдавией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией, была принята Европейской комиссией в декабре 2008 года. Речь идет прежде всего о торговых привилегиях со стороны Европейского Союза для этих шести стран, упрощении визового режима, а также участии во всевозможных программах помощи на общую сумму 600 миллионов евро. Инициатором «Восточного партнерства» является Польша, которую в выработке основных направлений программы активно поддержала шведская дипломатия. Очевидно, что для Варшавы проведение саммита «Восточного партнерства» в период, когда Польша председательствует в Европейском Союзе, является очень важным. Нельзя забывать, что с момента вступления в Европейский Союз в мае 2004 года Польша старательно нарабатывает себе имидж одного из главных европейских экспертов, что касается ситуации по другой стороне восточных границ Европейского Союза. Одной из главных проблем, стоящих на пути успешного выполнения программы «Восточного партнерства», является Белоруссия. Ситуация с правами человека в этой стране, постоянные разгоны мирных акций протеста, наличие политзаключенных не позволяют Европейскому Союзу говорить о полноценном сотрудничестве с официальным Минском. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Мы надеемся, что власти белорусские звонят из изгнания и реабилитируют.
Мы надеемся, что белорусские власти освободят и реабилитируют всех без исключения политических лидеров и арестованных в результате протестов в день выборов 19 декабря. Это сделало бы возможным активный диалог между Европейским Союзом и Белоруссией, также и на тему экономической помощи. Между тем, в самой Польше оппозиция резко критикует внешнюю политику нынешнего правительства, в том числе и по отношению к странам, охваченным программой «Восточного партнерства». Чаще всего речь идет об охлаждении отношений с Украиной и неудовлетворительном, по мнению оппозиции, поведением правительства в отношениях с Россией после катастрофы польского президентского самолета под Смоленском в апреле минувшего года.
Оказалось,
что с одной стороны нам трубят о поражении, а с другой – об успехах. А, собственно, внешняя политика куда-то пропала. Пропали отношения с Россией, национальный интерес. Единственное, что можно сегодня сделать, это вернуться к единой внешней политике. Потому что то, как наша страна вела себя после катастрофы под Смоленском, является наилучшей иллюстрацией того, что даже перед лицом так огромной трагедии польские политики не могут выступить сообща.
Польские политики не в состоянии мовить единым голосом.
Заявил во время теледебатов на тему внешней политики Польши бывший вице-министр иностранных дел, а нынче политик оппозиции Павел Коваль. Часть политиков, однако, придерживается мнения, что развивать следует прежде всего экономические отношения с соседями Европейского Союза, а в этом Польша имеет большой опыт. Вице-премьер Вальдемар Павляк. Если проанализировать товарооборот с нашими соседями, то если бы торговля с теми из них, что находятся на восток от нас, развивалась так же динамично, как и с западными соседями, то значение Польши в регионе выросло бы, а мы, несомненно, можем быть страной, которая хорошо понимает своих восточных соседей и может с ними удачно сотрудничать в сфере экономики. Сказал Вальдемар Павляк. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
О том, чего ожидает от саммита грузинская сторона, расскажет Олеся Вартанян.
2 года назад именно Польша стала инициатором создания формата восточного партнерства. Варшава надеялась, что он поможет 6 странам постсоветского пространства сблизиться с ЕС, который пока не готов рассматривать их как полноценных членов Союза. Грузия – одна из стран-участников программы. Весь последний год грузинские дипломаты вели переговоры с европейскими чиновниками, стремясь убедить их в том, что Тбилиси готов к более тесному сотрудничеству с ЕС. Грузия подписала 4 соглашения с этой международной структурой. Одно из них об упрощении визового режима. Во время этого саммита Тбилиси надеется сделать еще один шаг вперед, добиться решения о начале переговоров по другой теме, крайне важной для Грузии. Вопрос конкретизировал замминистра иностранных дел Турнике Гурдадзе.
Все рассматривают Грузию как одну из самых успешных стран среди членов программы Восточного партнерства. Мы со своей стороны ожидаем получить четкий сигнал о начале глубоких и всеобъемлющих переговоров о создании свободной торговой зоны между Грузией и Европейским Союзом. Мы также ожидаем, что будет предметно заявлено о конкретных сроках начала переговоров.
Сказал Турнике Гурдадзе. Власти Грузии надеются, что начало диалогу будет положено еще в этом году. Если Тбилиси добьется своей цели и завтра в итоговой декларации Варшавского саммита появится пункт о переговорах, Грузии в ближайшей перспективе придется пересмотреть ряд фундаментальных положений своей экономической политики. Она должна будет вернуть антимонопольные ограничения, а также отказаться от предельно либеральной подхода в области торговли. Самые серьезные изменения коснутся сельского хозяйства. Вся продукция, произведенная в Грузии, должна будет соответствовать европейскому знаку качества. В грузинском обществе не все согласны с тем, что подобные перемены благотворно скажутся на стране. Часть либерально настроенных экспертов считает, что внедрение норм ЕС замедлит процесс экономического развития Грузии. Руководство страны утверждает, что оно готово к подобным изменениям, поскольку самое главное для Тбилиси – добиться максимального политического сближения с Европой. Однако есть одно «но». К этому, похоже, пока не готов сам ЕС. Корреспонденту «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» Рикарду Южвику удалось ознакомиться с проектом итоговой декларации Варшавского саммита. Южвик сообщает, что в документе отсутствует ссылка на 49-ю статью соглашения Европейского Союза, которая гарантирует право любой европейской страны стать членом ЕС. Польский посол в Брюсселе Ян Томбинский объяснил, что упоминание 49-й статьи было опущено преднамеренно, чтобы не возбуждать необоснованные надежды у некоторых стран на скорое членство в ЕС.
Европейский Союз сейчас переживает очень сложный период своего существования. Мы слишком заняты нашими внутренними проблемами, спасением евро, поиском новых путей экономического развития. Из-за этого многие страны не желают открывать возможности для дальнейшего расширения ЕС.
Сказал Ян Томбинский. Он заявил, что Польша остается сторонником вовлечения большего числа постсоветских стран в ЕС. Но во многих европейских столицах сохраняется мнение, что восточное партнерство не принесло ожидаемого результата. Они недовольны положением с правами человека в Белоруссии и затягивающимися переговорами о свободной торговле с Украиной. Главным скептиком перспектив восточного партнерства остается Германия. Канцлер Ангела Меркель стала единственным лидером крупной европейской страны, приехавшим на Варшавский саммит. Руководители Великобритании и Франции ограничились отправкой в Польшу лишь правительственных делегаций. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу новостями из Сухуми. Накануне 30 сентября в Генеральном штабе Минобороны самопровозглашенной Республики Абхазия прошло собрание военнослужащих и ветеранов, посвященное Дню Победы в грузино-абхазской войне. Перед собравшимися выступил генерал армии Мераб Кишмария, возглавляющий министерство последние 4 года. Рассказывает Семен Пегов.
Дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры и генералы, поздравляю вас с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. 18 лет назад отгремели последние залпы Отечественной войны народа Абхазии. Война, которая оставила после себя разрушенные города и села, десятки тысяч искалеченных судеб, унесла много человеческих жизней. Трагические события выпали тогда на долю нашего народа. Грузинский фашизм хотел в короткие сроки ликвидировать нашу государственность, истребить всех, кто оказывает неповиновение. Но планам агрессора не суждено было сбыться.
С таких слов министр обороны Абхазии Мераб Кишмария, правда, пока что его должность обозначается с приставкой ИО, так как после инаугурации президента кабинет министров, согласно закону, в полном составе ушел в отставку, начал свое выступление на ежегодном собрании в Генеральном штабе Министерства обороны, посвященном 18-летию Победы в грузино-абхазской войне. Мераб Кишмария сам носит звание Героя Абхазии. Во время войны он командовал Восточным фронтом, а свои первые подвиги Мераб Кишмария совершил еще воюя в Афганистане. В стране у него имидж человека с железным характером. На торжественном собрании исполняющий обязанности министра обороны вручил более 50 наград. Кишмария также отметил, что на какой бы должности он ни находился, будет делать все возможное, чтобы участники войны и их семьи не были забыты.
Все те, которые воевали, все, которые отдавали жизнь, все те, которые погибли, и те, которые остались вдовами, и те, которые родители потеряли все время, мы все будем награждать и будем делать все. Я имею в виду со своей стороны, пока я нахожусь министром обороны или какой бы должности. Все я делаю, все будем делать, все делаться будет для того, чтобы никого не забыть.
Заверил всех присутствующих Мераб Кишмария. Тема социальной обеспеченности ветеранов грузино-абхазской войны и их семей станет одной из главных задач, которую перед собой ставит и новый премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая. Об этом он сообщил журналистам сразу после своего назначения. Отвечая на вопрос о том, какими будут его первые шаги на должности главы правительства, Лакербая сказал, что прежде всего организует большое собрание, на которое пригласит тех, кто с оружием в руках в 1992-93 годах отстаивал свободу и независимость Абхазии.
Вообще у меня есть одна тема такая навязчивая, да, для меня. Это тема, связанная с войной нашей. И мне кажется, социальная защищенность тех, кто страдает в результате этой войны в разной степени. Можно страдать и морально тоже спустя такие годы. Вот это главный аспект, если хотите, такой оселок, что ли, который надо обязательно оседлать,
сказал Лакербая. Он также отметил, что у него есть большое желание навести порядок со всем тем, что связано с войной, со списками участников боевых действий, с инвалидами войны и так далее. По словам Лакербая, добиться того, чтобы все, кто достоин получить социальную поддержку от государства, ее получали, это будет один из ключевых аспектов в его деятельности на посту главы правительства. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
А в самопровозглашенной республике Южная Осетия осталось всего лишь 1,5 месяца до президентских выборов. Около 30 человек выражают желание бороться за этот пост. О том, как в республике относятся к стартовавшей избирательной кампании и к наиболее реальным претендентам на должность президента, наш корреспондент Ганна Яновская выясняла на улицах Цхинвали.
В Южной Осетии легко может стать актуальным шуточный вариант известного лозунга времен Великой Отечественной войны. В Цхинвали он звучал бы сейчас так. Ты записался в кандидаты? Шутки шутками, но число желающих побороться за пост президента Южной Осетии растет почти ежедневно. Вот что думают об этом жители Цхинвала, к которым я обратилась на улицах города. Говорит 39-летний мужчина, который не захотел назвать свое имя.
Президентское кресло – это должность человека, которого обязывает отвечать, нести ответственность за целый народ. Человек, который на себя берет такую ответственность, их не должно быть, не может быть много. ну, может быть, два, ну, три. А здесь там целая куча, и у места этого уже нету такого авторитета и такого значения, как оно должно быть на самом деле.
Некоторые мои собеседники были уверены, что сегодняшняя власть будет до конца бороться за свои позиции. Вот, например, что сказал житель республики Владимир Тедеев.
Теперешняя власть так легко ее из рук не упустит. Весь административный ресурс будет направлен на то, чтобы провести своего человека. В то же время есть популярные в народе люди, которые имеют шанс потягаться с ними.
А преемники нынешнего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова говорят по-разному, но тоже не называя своих имен.
Побыстрее бы они закончились, беспредел, уже надоело все, если честно.
Врач-педиатр Джулета Багаева, напротив, своей фамилии скрывать не стала.
Это человек, который все время был в республике и участвовал во всех боевых действиях. Положительный, символец, коренной.
Многие жители республики серьезно обеспокоены возможным вооруженным противостоянием между сторонниками оппозиции и власти.
Народ устал от этого беспредела. И, скорее всего, будет так, что определенные массы, которые будут поддерживать оппозицию, они выступят. И если будет скопление большое, то, возможно, всякие неприятности. Желательно, чтобы детей держали дома и не выпускали такие скопления, где бы масса будет митингующих.
Из разговоров с людьми видно, что в обществе немало разочаровавшихся во всех политиках и выборах.
Вообще мне это не интересно.
И ничего не делают. А
я как была бедная, так я и живу бедная, и несчастная, и миллион проблем, и ниоткуда ничего. Мне как-то...
Никто все равно ничего не делает.
Разочаровавшихся немало и среди пожилых людей.
Выбором до меня все равно.
Почему?
И эта власть ничего не дали, и тот ничего не даст. Какой разница? Знаю, государство сам решает. Мне кто спрашивает? Зеленый свет не дадут люди.
Центр избирком будет принимать документы потенциальных претендентов до 8 октября. Скорее всего, окончательный список не ограничится списком уже известных фамилий. Около 30 человек подготовили свои документы. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
А теперь с обзором абхазской прессы из Сухуми Зураб Аргун.
Читаем прессу. В Абхазии собираются изучить израильский опыт репатриации соотечественников, проживающих за рубежом. Как пишет газета «Адуне», только в двух странах мира существует министерство, в случае с Абхазией – Государственный комитет, по репатриации – это Израиль и Абхазия. Оценивая проделанную работу в области репатриации в Абхазии, многие в республике склоняются к мысли, что следует исследовать израильский опыт, пишет автор материала. Издание полагает, что израильский проект в целом является полезным и для Абхазии. Однако в связи с тем, что израильское общество отличается от абхазского, применение этого опыта без изменений может привести к отрицательным результатам, считает издание. Газета отводит целую полосу на описание истории репатриации евреев в Израиль, законодательных актов, регулирующих этот процесс, организаций, которые непосредственно занимаются приемом и адаптацией приехавших иммигрантов, а льгот, предоставляемых вернувшимся на историческую родину. Демографическая ситуация, складывающаяся ныне в Абхазии, то есть малочисленность абхазов в собственной стране, вынуждает форсировать процесс репатриации. Поэтому вопрос возвращения зарубежных соотечественников нужно решать незамедлительно, считают в Абхазии. Бывший начальник милиции Гудаутского района Валерий Ажиба угодил под суд. И хотя Гальский районный суд вынес в отношении него оправдательный приговор, Генеральная прокуратура намерена обжаловать его в кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда. Как сообщает газета «Республика Абхазия», Ажиба обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, выразившиеся в плохой организации работы изолятора временного содержания ОВД Гудаутского района, в котором от передозировки наркотическим средством метадон скончался осужденный рак лиломия. Следственное управление Генпрокуратуры в свое время предъявило Валерию Ажибу обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса Абхазии. Валерию Ажиба органам предварительного расследования вменялось в вину воспрепятствования в госпитализации ломия, который нуждался в стационарном лечении в условиях лечебного учреждения. По версии следствия, Ажиба использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы и не выполнил возложенные на него обязанности в соответствии с законом Абхазии о милиции по оказанию нуждающимся медицинской помощи. Данные действия Ажиба были совершены из личной заинтересованности во избежание дисциплинарной ответственности при установлении в медицинском учреждении факта употребления заключенным Ломе наркотического средства в условиях ИВС и с целью сокрытия от общественности неудовлетворительной организации работы и факта передачи наркотиков заключенному в помещение отделения милиции, пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры. Как отмечает издание, кроме всего перечисленного, оказалось, что Валерий Ажиба был принят в органы милиции в нарушении статьи 17 закона о милиции. Согласно данной норме, на службу в милиции не могут быть приняты граждане, имеющие либо имевшие судимость. По данным информационного центра МВД Абхазии, Валерий Ажиба 13 июля 1987 года Сухумским городским судом был осужден к 2 годам лишения свободы за совершение кражи.
С обзором прессы был Зураб Аргун из Сухуми. Продолжаем программу. Европейская комиссия твердо намерена принуждать компании к исполнению антимонопольного законодательства, заявил сегодня еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. 27 сентября представители Еврокомиссии начали проверки европейских компаний-контрагентов «Газпрома». Результатом этих разбирательств, не исключают эксперты, может стать ослабление позиций российской монополии на европейском газовом рынке, рассказывает Иван Трефилов.
Генеральный директорат по конкуренции Еврокомиссии, как сообщается, до конца текущей недели продолжит в некоторых странах проверки европейских компаний, частично принадлежащих «Газпрому» или связанных с ним совместным бизнесом. Согласно официальным заявлениям, эти обыски, начатые во вторник, проводятся в связи с подозрениями, что контрагенты российского концерна либо сами действуют вопреки антимонопольному законодательству Евросоюза, либо обладают информацией о таких нарушениях. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это не первая такая акция. Несколько лет назад Еврокомиссии уже потребовали от партнеров «Газпрома» представить контракты, которые доказывали бы, что они не пользуются монопольным положением своего российского компаньона для игры на рынке. Тогда они представили отписки, отговорки, и после этого было устроено одно из первых маски-шоу, когда в их офисы были посланы специальные люди, отобравшие копии этих контрактов. Потом контракты не опубликовали, но опубликовали общие их направления. Сейчас просто это повторяется практика, и думаю, что это вполне справедливо, учитывая третий энергетический пакет, новые правила демонополизации рынка, либерализации рынка. И «Газпром» здесь совершенно очевидно цель номер один, поскольку компания настаивает на специальном обращении с ней, на том, чтобы сохранить монопольное положение во многих сегментах рынка. И не только сохранить, даже усилить.
В среду «Газпром» распространил официальное заявление, в котором, пообещав содействие представителям Еврокомиссии, назвал сами инспекции неожиданными. То есть создается впечатление, что компания удивлена подобными действиями европейцев, считая себя, по сути, неприкасаемой.
«Газпром» всегда реагирует на 2 хода позже, чем что-то такое происходит. Мало того, все заявления, направленные вперед, они обычно через минут 15 опровергались реальностью. Я думаю, что «Газпром» просто напрашивался, потому что, вот, например, проводили изъятие документов в одной из его дочек под названием «Газпром Германия». Она совершенно откровенно пользовалась, ну, в наглую своим монопольным положением, когда вместе с другой дочкой «Газпрома» они были эксклюзивными распределителями российского газа в Болгарии. То есть схема была такая: российский газ продавался по цене, которую «Газпром» объявлял в России вот этим 2 посредникам, и «Газпром Германия» с партнером распределяли газ по цене в 2,5 раза выше, чем показывали в бумагах в Москве. Разница, естественно, уходила на какие-то там счета. Это, конечно, беда с российской стороны, а с болгарской и с европейской стороны беда заключалась в том, что это было, ну, использование монопольного положения для террора в отношении потребителей.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
А материал подготовил Иван Трефилов. В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Ботюришвили. И в следующие полчаса в нашей программе новые подробности в деле израильских бизнесменов, заключенных в грузинской тюрьме. Ассоциация молодых юристов Грузии протестует против наблюдения за закрытыми интернет-отношениями. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Грузия ждет конкретных результатов от саммита Восточного партнерства с точки зрения определения даты начала переговоров по соглашению о углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с Евросоюзом. Об этом заявил в четверг в эфире телекомпании «Рустави-2» замглавы грузинского МИД Торнике Гордадзе, который находится в Варшаве. В столице Польши 29-30 сентября проходит второй саммит Восточного партнерства. В саммите принимает участие президент Грузии Михаил Саакашвили. Директор Офиса по вопросам Кавказа и региональных конфликтов Госдепартамента США Джастин Фридман посетит с региональным визитом Армению, Азербайджан и Грузию с 28 сентября по 8 октября, сообщают американские СМИ. 16-22 октября страны Южного Кавказа также посетит помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрик Рубин. В ходе визита запланированы встречи Фридмана и Рубина с должностными лицами и лидерами гражданского общества и обсуждение вопросов двусторонних отношений, региональной стабильности и мира. Делегация Европейского парламентского форума по народонаселению и развитию прибыла в четверг в Тбилиси, где проведет целый ряд встреч, в том числе с вынужденными переселенцами, сообщает пресс-служба парламента Грузии. Северокавказский окружной военный суд в четверг приговорил всех членов так называемого Урванского джемаата к заключению в колонии строгого режима. Лидеру группировки Алиму Битохову и его ближайшему сообщнику Алиму Хубиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Еще 6 боевиков приговорены к заключению на сроки от 16 до 22 лет. Таким образом, суд признал членов Урванского джемаата виновными по 6 эпизодам преступлений, включая 4 убийства, совершенных в период с 2007 по 2008 год. Основная версия вчерашнего подрыва автомобиля в Дагестане – покушение на главу Гергебильского районного республики Магомеда Магомедова. Как сообщили сегодня в Следственном комитете Дагестана, кортеж Магомедова во время взрыва проезжал мимо заминированной машины. Жертвами взрыва на окраине села Хаджалмахи стали 8 человек, среди погибших полицейские и 7 мирных жителей, в том числе ребенок. Еще 4 сотрудников МВД получили ранения, 2 в тяжелом состоянии. В средних школах Азербайджана может быть введено преподавание религии. Об этом заявил в четверг заместитель председателя управления мусульман Кавказа Гаджи Сабир Гасанли. Гаджи Сабир привел в пример опыт России, где в 19 областях подобные уроки проводятся в школах. Подобное есть в разных странах. Думаю, что и Азербайджан рано или поздно пойдет в этом направлении, заявил Гаджи Сабир. В Бахрейне сегодня вынесены новые приговоры по делу о массовых антиправительственных выступлениях в начале этого года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Поводом для новых обвинений в адрес пенитенциарной системы Грузии сегодня послужило жестокое обращение с осужденным израильским предпринимателем Зеевом Френкелем, который на днях перенес инфаркт. По заявлению адвоката Арчила Кабилашвили, сердечный приступ у Френкеля был спровоцирован халатным отношением администрации тюрьмы. Два израильских бизнесмена, Зеев Френкель и Рони Фукс, с октября прошлого года отбывают срок по обвинению в попытке подкупа должностного лица. На прошлой неделе посольство Израиля в Грузии выразило протест по поводу грубого обращения в тюрьме с заключенными гражданами Израиля. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Праздник Нового года по иудейскому календарю Рош-Хашана заключенный Зея Френкель встречает в палате Центра интервенционной медицины в Кутаиси. Он перенес инфаркт, и 21 сентября ему понадобилась срочная операция по шунтированию. Операция прошла нормально. Адвокат Френкеля Арчил Кабелашвили говорит, что его клиента 13 сентября неожиданно решили перевести из Тбилиси в одну из тюрем в Западной Грузии. При этом забыли лекарства, которые Френкель принимает постоянно из-за диабета и больного сердца. По словам Арчила Кабелашвили, 15 сентября он передал администрации Гикутской колонии необходимые медикаменты, но спустя два дня, 17 сентября, при личном свидании с Френкелем выяснилось, что лекарства до заключенного не дошли.
Френкель мне пожаловался на боли в области сердца и сказал, что нуждается в консультации кардиолога. Однако никто из администрации тюрьмы не откликнулся на его просьбу. В тот же день мы заново передали необходимые лекарства администрации тюрьмы, но выяснилось, что они также не дошли до адресата. Администрация тюрьмы спохватилась лишь 20 сентября, когда у Френкеля случился сердечный приступ, и только тогда разом передала ему все лекарства, но уже было поздно. В течение недели он был без необходимых медикаментов, и, как говорят нам медики, этого срока достаточно, чтобы у диабетика развился сердечный приступ.
Почему осужденный Зея Френкель был переведен из Тбилиси в Гикутскую колонию и почему ему своевременно не было предоставлено необходимые медикаменты? Ответы на эти вопросы адвокат Арчил Кабелашвили получить из соответствующих инстанций не может. Он поставил в известность о случившемся посла Израиля в Грузии. Посольство Израиля в Грузии еще 23 сентября выразило возмущение по поводу грубого и несоответствующего законам обращения в тюрьме с гражданами Израиля Рони Фуксом и Зеевым Френкелем. Дипмиссии были направлены письма с протестом в несколько министерств, а также народному защитнику Грузии. Причиной протеста стали жалобы заключенного Рони Фукса, которому в течение трех суток сотрудники Ксанской тюрьмы номер 15 не давали спать, а во время внезапных обысков в камерах устраивались настоящие погромы. После обнародования этой информации представители аппарата народного защитника Грузии несколько раз навестили Рони Фукса. Пристальное внимание правозащитников и реакция посольства дали результат. Теперь Рони Фукс не жалуется на грубые отношения со стороны сотрудников тюрьмы. Что касается Зеева Френкеля, в аппарате народного защитника пока не располагают достаточными сведениями. Вот что говорит по этому поводу глава департамента по связям с общественностью аппарата Нино Эремашвили.
Для того, чтобы народный защитник и его представители могли запросить детальную информацию о том, принимал ли лекарство Френкель, какая медицинская помощь была ему оказана, вел ли врач записи о его состоянии, нам нужно согласие самого Френкеля. На данном этапе из-за его болезни это невозможно. Как только состояние заключенного станет удовлетворительным, у нас будет возможность получить согласие Френкеля, аппарат народного защитника все изучит.
Радио «Эхо Кавказа» не удалось проверить информацию о жестоком обращении с заключенным Френкелем в тюрьме. Начальник пресс-службы Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Теа Сухишвили оказалась не в курсе дела. Пообещав выяснить детали в медицинском департаменте министерства, Сухишвили перестала отвечать на телефонные звонки. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И теперь у нас на линии прямой связи из Израиля журналист портала «Изрус» Александр Коган. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы с самого начала отслеживали тему ареста израильских бизнесменов в Грузии. Как, на ваш взгляд, ситуация накаляется? И если да, может ли дело подобного рода и такого масштаба стать причиной дипломатического скандала между странами?
Смотрите, дипломатический скандал уже существует. Если я не ошибаюсь, примерно в марте месяце был уже пик, когда нескольких официальных лиц из Тбилиси просто попросили, то есть как бы не просто намекнули, а просто сказали, что, знаете, лучше не приезжайте. Были отменены встречи с спикером парламента, были отменены встречи с министрами, то есть Израиль явно показывал о том, что пойдет на разрыв отношений, пойдет на конфликтную ситуацию в связи с тем, что то, что происходит в деле Фукса и Френкеля, оно очень, так сказать, удивляет местных официальных лиц. Естественно, ситуация просто, смотрите, ситуация такова, что все годы в течение очень долгого времени поддерживались настолько дружеские отношения между двумя странами, что сам факт вообще появления такого рода дела, он удивил очень многих в Израиле, и сам факт того, что как бы, в 2008 году, например, израильтяне получили, скажем так, по голове, условно говоря, от российской стороны, которые так обвинили в поставках, массированных поставках вооружений Грузии и так далее, хотя никаких массированных поставок такого плана не было. Был скандал тогда в 2008 году. И Израиль всегда считал, что Грузия является как бы союзником и другом в очень многих вопросах. Поэтому удивительным была ситуация, при котором как бы дело, которое тянулось уже, все мы знаем, что дело с Фуксом и Френкелем началось где-то в 92-м году, если не ошибаюсь, в 93-м, когда внезапно сорвался контракт, который был с ними заключен, и с тех пор им грузинские власти должны выплатить гигантскую сумму неустойки, где-то около 100 миллионов долларов.
Ну вот и грузинские, простите, я вас перебью, но и грузинские ведь власти говорят, что гордятся дружбой с Израилем, и стоит ли из-за суммы в 100 миллионов долларов, как вы думаете, рисковать отношением со страной, которая имеет вес в мире, и с народом, которым, с которым Грузию связывает действительно многовековая дружба?
Смотрите, это вопрос не только 100 миллионов долларов, это вопрос того, что как бы, о проблемах, которые появлялись у израильских бизнесменов в Грузии в последние годы, мы слышали не раз. Очень многие из них судятся по поводу внезапных различных тяжб, которые появились только именно в последний год-полтора. Создалось впечатление вообще, как бы здесь в Израиле, создалось впечатление, что грузинские власти почему-то по какой-то причине идут на разрыв отношений. То есть, понятно, есть в деле Фукса и Френкеля есть вопросы, в частности, почему там, типа, была опубликована видеозапись о беседе господина Френкеля с представителями грузинской стороны. Понятно, что бизнесмен, который в течение ждет своих 100 миллионов долларов в течение, скажем, 19 лет, он начнет искать какие-нибудь методы, каким образом ускорить это дело, тем более юридически, если я не ошибаюсь, в марте этого года было решено о том, что не в марте, в начале этого года было решено, что юридически, по сути дела, Фукс и Френкель правы, они должны вернуть деньги. В связи с тем, что это дело настолько долго зависло, по всей вероятности они попробовали найти какие-нибудь обходные варианты для того, чтобы получить хотя бы большую часть этой суммы. Но ситуация, при которой есть обращение премьер-министра, есть обращение президента Израиля, есть обращение Министерства иностранных дел, и происходит в тюрьме, происходит подобного рода вещи с бизнесменом, который, так сказать, это не просто какой-то, ну, знаете, не просто человек, который действительно там мошенник и так далее, и так далее. Идет речь о бизнесменах огромного, то есть довольно-таки значимого масштаба. И происходят вещи, о которых в Израиле узнают через 10-15 дней после того, как это произошло, это звучит очень странно. Звучит как попытка действительно оказать массированное давление на людей, для того, чтобы они сознались, подписали любые документы. А после этого взятки гладкие, никакого скандала нет. Это самое простое решение вопроса, понимаете? Человек сознался, все уже показывает, вот типа он сознался, пытался там взятки и так далее, и так далее, и так далее. Все дело закрыто. Таким образом можно достичь и примирения с Израилем, и, по сути дела, отказаться от выплаты довольно-таки крупного долга.
Понятно. Спасибо, Александр. К сожалению, у нас очень мало времени. Я благодарю вас и напоминаю, что у нас на линии прямой связи из Израиля был журналист портала «Изрус» Александр Коган.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Право вести наблюдение за закрытыми интернет-отношениями, предоставленное правоохранительным органам, опротестовала сегодня в Грузии Ассоциация молодых юристов. Поправки к закону об оперативно-розыскной деятельности начали действовать год назад. Теперь же Ассоциация молодых юристов внесла иск в Конституционный суд с требованием признать их неконституционными. Тему продолжит Нона Суварян.
Известный блогер Шутахин Чагашвили об этой поправке знает уже давно и считает ее достаточно опасной. По его мнению, внесенные в 2010 году изменения делают личную жизнь уязвимой.
Интернет-компании, владеющие социальными сетями, уделяют большое внимание защите личной жизни пользователей. Нужно учесть, что персональная информация в первую очередь попадает в руки местным провайдерам. Поэтому у грузинских пользователей мало гарантий, что их личные данные не будут незаконно переданы правоохранителям.
Поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности, по мнению молодых юристов, нарушают права на свободу слова и неприкосновенность личной жизни, гарантированные 19 и 20 статьями Конституции Грузии. Термин «закрытые интернет-отношения», появившийся в законе, развязывает руки сотрудникам правоохранителям. правоохранительных органов. Юрист ассоциации Георгий Гоцеридзе объясняет, каким образом.
Как закрытые, можно квалифицировать такие отношения, которые недоступны широкой общественности. Например, закрытая группа в Facebook, состоящая из нескольких человек. Это очень широкое понятие, и оно может подразумевать электронную почту, Skype. Разговор по Skype тоже можно назвать закрытыми интернет-отношениями.
Опасения юристов усиливаются тем фактом, что согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, силовикам для слежки за пользователями интернета не нужно судебного разрешения. Представители ассоциации опасаются, что, используя поправку, сотрудники МВД могут прослушивать беседы в интернете или читать личную переписку. Подобные подозрения считают беспочвенными член юридического комитета парламента Грузии Кахабер Анджапаридзе. Депутат уверяет, что прослушивать чужие разговоры представители правоохранительных органов будут лишь согласия судебного органа. Анджапаридзе также поясняет, какие именно возможности предоставляют новые поправки следственным органам.
Им представляется возможность проводить мониторинг открытых контактов, например, на форуме. Они также могут принять в них участие. Правоохранительные органы также могут внедрить своего сотрудника в криминальную группу, если им станет известно о ней. Это обычная оперативно-розыскная деятельность, которая и так осуществлялась. Для этого судебного разрешения не нужно.
Один из активных пользователей Фейсбука Михаил Тавхелидзе сомневается, что преступники настолько глупы, чтобы обмениваться информацией о своих намерениях и действиях в социальных сетях, хотя он также указывает на практику ФБР, чьи агенты нередко внедряются в хакерские группы и следят за их деятельностью изнутри. Для этого, как он говорит, судебной санкции необходимости нет, хотя с грузинским законодательством Тавхелидзе не знаком.
Если там подразумевается только это, например, притвориться любителем марок и проникнуть в закрытый форум филателистов, то это, я не думаю, нарушает чье-либо право на личность. Дело, если мой личный имейл, которым я переписываюсь со своим другом, например, только мы с ним вдвоем, и кто-то его читает без разрешения суда, тогда это да.
Нет сомнений, что Конституционный суд проверит, соответствуют ли поправки статьям Конституции. Однако это только часть проблемы. Как показывает опыт, не менее актуальна правоприменительная практика. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Группа российских медиков прибыла в Цхинвали, где они намерены в течение месяца оказывать помощь жителям самопровозглашенной республики. Помимо этого, российские медики будут проводить теоретические и практические занятия для юго-осетинских коллег, рассказывает наш корреспондент Алан Парастаев.
Группа российских медиков одной из ведущих московских клиник Боткинской вчера впервые посетили Юго-Осетинскую республиканскую больницу, а сегодня уже провели первый операцию. Столичные медики являются крупными специалистами в таких областях здравоохранения, как общая и кардиохирургия, урология, пульмонология, травматология, терапия, ревматология. Идея организации этой акции, этого десанта медиков, принадлежит председателю правительства Южной Осетии Вадиму Бровцу. А реализовать ее удалось при содействии заместителя министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Максима Топилина, который уже не раз оказывает помощь своим югостинским коллегам. Циала, сама врач и родственница прооперированного сегодня пациента, смогла поделиться со мной впечатлениями.
Ну вот, оперировали сегодня.
И?
Ну, они принимают так вежливо. Сколько приходили будто вечером.
Ну, видно, что они высокого класса, да?
Да, видно.
Нет, да, те же технологии,
та
да?
Та же технология, все так же. Ну, на месяц командируют.
И будут оперировать.
В каждом отделении, в хирургии, в урологии, пульмонологии.
Как сказала Циала, аппаратуру и оборудование врачи с собой не привезли, однако собираются увести с собой список людей, нуждающихся в срочном лечении. Но только в московских клиниках. Для предоставления в Минздрав России. Как сказал мне единственный на сегодняшний день медбрат в республиканской больнице, если они и это выполнят, то это самая реальная и крупная медпомощь России, если не считать того, что сделали российские медики сразу после 8 августа 2008-го. Алан Парастаев, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
А теперь к международным новостям. Бундестаг, Нижняя палата парламента Германии, приняла во втором чтении законопроекта о расширении полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, рассказывает Юрий Векслер.
За расширение фонда проголосовали 523 депутата против 85. Объем фонда, предназначенного для борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны, предполагается этим решением расширить до 780 миллиардов евро вместо нынешних 440. Доля Германии в средствах фонда составит теперь 211 миллиардов евро, это 27%. То, что решение будет принято, было ясно заранее, потому что две оппозиционные партии, социал-демократы и зеленые, заявили до голосования, что они поддержат решение. Единственная партия, которая голосовала против, как и объявляла заранее, это левая партия, в рядах которой немало бывших коммунистов ГДР. Интригующим перед голосованием был вопрос, сможет ли правительственная коалиция силами только своих фракций ХДС, ХСС и свободных демократов набрать необходимое большинство в 311 голосов. Это оказалось возможным. Из правительственного лагеря «за» проголосовало 315 депутатов. 226 от ХДС, ХСС и 89 от фракции свободных демократов, в рядах которых накануне голосования было немало тех, кто был готов проголосовать против. Если бы это произошло, и так называемое канцлерское большинство не было бы набрано, то неотвратимо встал бы вопрос о расформировании правительства и новых выборах. Пока Ангеле Меркель не потребовались голоса оппозиции. Но партии оппозиции использовали дебаты перед голосованием для резкой критики Меркель и ее правительства. Бывший министр финансов в предыдущем правительстве Меркель, социал-демократ и один из возможных кандидатов на пост канцлера от этой партии Пьер Штайнбрюк, упрекал Меркель в недостаточном информировании граждан со стороны правительства о последствиях принятого и необходимого с точки зрения Штайнбрюка решения. Госпожа канцлер, если те страны, которые получат займы, не смогут за них вовремя или вообще расплатиться, кто будет нести финансовое бремя? И вы согласитесь со мной, наверное, что Германия окажется в компании, выплачивающих эти кредиты, со своими 27%. И не самое ли время всю подобную информацию обнародовать и проинформировать граждан-налогоплательщиков? Лидер фракции «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. Эта манера колебаться и медлить с принятием решения, эти малые шаги, они стоили немецким налогоплательщикам много денег, потому что эта политика продляла и удорожала кризис. От имени правительства министр экономики и технологий свободный демократ Райнер Брюдерле парировал. Дебаты лишний раз подтверждают истину, что лучше знающий – это вовсе не всегда еще лучше делающий. Для многих в самой ситуации содержался и вопрос, насколько в силах правительства контролировать ситуацию и не являются ли политики, парламентарии заложниками банков. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил. Если свободная и на принципах правового государства построенная демократия хочет оставаться стабильной, она должна ясно заявить, что она устанавливает правила, она их и меняет, и на этой позиции находится наше правительство. Шойбле пообещал и на будущее поставить многие шаги банков под контроль и строгую взвешенную проверку парламентом Германии и парламентами других европейских стран.
Рассказывал Юрий Векслер. И «Панорама», которую подготовил, рубрика, как всегда, «Панорама». Александр Касаткин.
Демонстрации и фотографии тела Майкла Джексона и воспроизведением телефонного сообщения, оставленного Джексоном в состоянии наркотического опьянения, в среду открылся суд над Конрадом Мюрреем, личным врачом певца, обвиняемым в убийстве. Фотография и аудиозапись были продемонстрированы прокуратурой с целью возбудить симпатии к погибшему и показать реальное состояние Джексона незадолго до его смерти. Рассказывает из Америки Владимир Морозов.
Действия врача стали причиной преждевременной смерти Майкла Джексона. Это заявил прокурор на открытии судебного процесса над кардиологом Конрадом Мюрре. Личный врач певца обвиняется в непредумышленном убийстве. По словам прокурора Дэвида Волгрена, доктор проявил неосмотрительность и некомпетентность, в результате чего певец умер от передозировки пропофола. Это мощное снотворное и успокаивающее средство, которое обычно вводят внутривенно в больничных условиях. Выбор присяжных заседателей оказался долгим и трудным делом, потому что во всей стране трудно найти человека, который не знал бы о Майкле Джексоне и не жалел бы о его смерти. Как и те 7 мужчин и 5 женщин, которые сидят теперь на скамьях присяжных. Именно их имел в виду известный юрист Майкл Герагос, когда говорил о возможной стратегии защиты. Если защита докажет, что врач старался отучить пациента от приема многочисленных лекарств, то это может вызвать доверие у поклонников певца. Неизвестно, как отнесутся присяжные к другому пункту обвинения, которое гласит, что доктор неправильно произвел искусственное дыхание и не предупредил персонал скорой помощи, что его пациент принимает пропофол. Выступления свидетелей создают картину разительных противоречий. С одной стороны, личный врач певца Конрад Мерри незадолго до смерти Майкла Джексона уверял всех, что последний находится в отличной физической форме. С другой стороны, в те же дни доктор покупал Джексону аппаратуру для искусственного поддержания жизни в случае остановки сердца. Из свидетельских показаний помощника певца Майкла Амира Вильямса стало ясно, что именно ему, а не в скорую помощь, позвонил Конрад Мерри после смерти певца. На процессе выяснилось, что действия доктора Мерри подвергались сомнению и раньше. Во время перекрестного допроса один из руководителей, представляющего Джексона рекламного агентства AEG, Пол Гонгавер, признал, что мать певца подала на AEG в суд, обвинив ее в том, что агентство не контролировало работу личного врача Джексона. Тот же Пол Гонгавер заявил, что за два дня до смерти Джексон был полон сил и здоровья. Почти в то же самое время хореограф и один из организаторов предстоящих гастролей певца Кенни Ортега был так обеспокоен состоянием Джексона, что направил лондонским коллегам электронное послание, которое прочитала в эфир корреспондент CNN Рэнди Кей.
Jackson was incoherent, he said, and not there. He had chills, he had lost weight or taken.
Джексон двигается как в полусне. Он изможден и не может репетировать. Его бьет лихорадка. Он бормочет что-то бессмысленное. Я думаю, ему необходимо психологическое обследование.
And fatigued, was trembling, rambling, and obsessing. Everything in me says he should be psychologically evaluated.
Адвокаты врача утверждают, что последний пытался вылечить Джексона от наркотической зависимости, которую певец приобрел, постоянно принимая большое количество успокаивающих и снотворных средств. Он поселил личного врача Конрада Мерри в своем особняке и платил ему $150,000 в месяц. Но Майкл Джексон не мог спать и умолял доктора дать ему еще одну дозу. По словам адвокатов, последнюю оказавшуюся смертельной дозу сильнейшего препарата пропофол певец ввел себе сам, когда врач вышел в туалет. Но, говорит обвинение, при этом Конрад Мерри оставил капельницу в рабочем состоянии. Присяжным предстоит решить, было ли это небрежностью или некомпетентностью. В случае, если его признают виновным, Конрад Мерри может получить до 4 лет тюрьмы и лишиться права заниматься медицинской практикой.
Рассказывал Владимир Морозов.
Рубрика «Панорама».
Продолжает рубрику «Панорама» обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый.
С космодрома в пустыне Гоби 29 сентября запущен орбитальный модуль «Небесный дворец» для планируемой Пекином космической лаборатории. Об этом проекте и китайской космической программе «Радио Свобода» рассказывает директор Центра стратегических исследований Алексей Маслов.
По-китайски он звучит как Тхенгун, и это название такое не случайное, потому что Тхенгун – это как раз высшая точка, где обитают все великие мудрецы, куда возносятся бессмертные души мудрецов. И самое главное, именно в Небесном дворце вершится суд над душами тех людей, которые умирают. Проще говоря, Тхенгун – это высшая точка развития души человека. Небо по-китайски символизируется кругом, земля – квадратом. И вот небо, проецируясь на землю, на поднебесную, соответственно, оно покрывает какую-то часть, а углы квадрата остаются незаполненными. Сам по себе проект возник достаточно давно. Часть этого проекта разрабатывались уже начиная с конца 90-х годов, и на свой пик этот проект вышел в 2003-2004 годах. В прошлом году было объявлено о том, что начинается завершающий этап. Все это шло в достаточно секретном режиме. Вместе с тем, лаборатория должна стать, уже тогда было заявлено, крупнейшей и наиболее оснащенной космической лабораторией. Здесь работали советские специалисты, работали российские индивидуальные ученые, которых приглашали для участия в этой программе. Много наших разработок пришли в Китай в 90-х годах, в период кризиса российской науки и прежде финансирования фундаментальной российской науки. Вместе с тем, Китай и Россия официально сотрудничали, в том числе и наш звездный городок сотрудничал, и лаборатории его, над разработкой целого ряда модулей. Китай сегодня не располагает достаточным числом специалистов, чтобы самостоятельно от начала до конца разработать все модули, все системы. Поэтому, чтобы преодолеть этот разрыв, чтобы не растягивать все проекты на 20-30 лет, Китай, собственно говоря, либо покупает, либо иногда заимствует целый ряд модулей и приглашать специалистов. Китай официально заявил цели космической программы. Это, прежде всего, не военные цели обслуживания народного хозяйства. Где-то приблизительно 20-25% отводится на военную область этой космической программы. Да, и расширяет свое военное присутствие ситуации во всем мире. Как показывает практика, Китай всегда разрабатывает свои программы так, что они не состыкуются ни с какими другими программами. Мы можем это видеть на примере запуска китайских спутников. Состыковка этих спутников, состыковка модулей просто невозможна из-за особенностей траектории. Точно так же, как многие технологии, которые использует Китай, делаются таким образом, что они не конвертируемы по стыковочным узлам, по остальным вещам с модулями российскими и американскими. Это делается намеренно, потому что китайская сторона всегда не просто пытается выйти в передовые державы, речь идет о доминировании в том или ином секторе рынка. Я полагаю, что китайская космическая программа будет развиваться абсолютно индивидуально и только в крайних случаях будет идти на космическое сотрудничество с другими странами.
Говорил востоковед Алексей Маслов. Состоялся запуск орбитального модуля «Небесный дворец» китайской космической лаборатории.
Это был Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Материалы для рубрики подготовил Александр Касаткин. Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.